Могут ли психически больные, умственно отсталые быть членами церкви? Можно ли их крестить?
We would not baptize them and have them officially members of the church unless they could understand the gospel and make a commitment to Christ.
Если они могут понимать Евангелие, мы не крестим человека, если он не понимает Евангелия и не обещает служить Христу. Мы имеем много пасторов в церкви, и некоторые пастора работают с ними напрямую, и они лучше видят, понимают ли они Евангелие, имеют ли они веру, и тогда мы крестим их. Как можно отличить психически больного от одержимого? Кто-то, кто имеет умственные проблемы, имеет проблемы, которые у него были всю жизнь, и которые врачи, доктора могут продиагностировать, используя определенные тесты. Бесовское поведение, оно непредсказуемо. Оно бывает время от времени. Но люди, у которых есть умственная отсталость, это проблема, которая постоянно проявляется. И также люди, которые как бы имеют связь с демонами, показывают это злым поведением. Тогда как умственно отсталый человек, он просто не может мыслить, как обыкновенный зрелый человек. Что хорошего и что плохого несет Дерек Принс? Он харизмат? Стоит ли читать его книги? Что вы можете сказать о Бенни Хинн и Пол Крауч, об их учении? Как это можно характеризовать? Эти люди очень опасные. Они в заблуждении. Они не учат Библии точно. Они неправильно представляют истину. И они делают это ради денег, как и все лжеучителя это делают. Откуда вы знаете о Бенни Хинн и Пол Крауч? Это самые худшие представители харизматического движения. Они утверждают, что исцеляют людей, но они этого не могут делать. Они неправильно истолковывают Библию. Им просто нельзя доверять. Дома я постоянно разбираюсь с такими людьми. Однажды Бенни Хинн написал книгу, в которой у него было 9 членов Троицы. Он сказал: Бог Отец — это Троица, Бог Сын — это Троица, и Бог Дух — это Троица, а всего получается их 9, 3×3 — 9. То есть всяческие странные учения. Но, конечно, они представляют себя христианами, поэтому нужно быть очень осторожными. У них много денег, они могут строить школы, печатать литературу, рекламировать книги. Поэтому нужно иметь это чувство развлечения. Но если вы просто сравните то, что они учат с Библией, вы поймете заблуждение. Как понимать текст из... Самое худшее, что можно сказать о них, это то, что они против учения вообще. Они считают, что учение или доктрина, она служит к разделению церкви. Поэтому они хотят принимать любые взгляды, любые учения, независимо от того, какие они. Чтобы, как они называют, можно было хранить церковь в единстве. Но в конце, как и все лжеучителя, они делают все это ради денег. Как понимать текст из Писания Иуды 19 стих? Люди, не имеющие духа. Иуды 19 стих просто обозначает, что они не имеют Духа Святого. Римлянам 8:9 говорит, что если кто Духа не имеет, то он не Христов. То есть здесь просто говорится о людях, которые неверующие. Может быть, они пришли в церковь. Может быть, это просто насмешники. Но это просто люди неверующие. Они насмехаются с истины. Они просто плотские люди в своем сущности. И так как они не имеют духа, они неверующие люди. И затем в 20 стихе опять переход здесь, а вы, возлюбленные, он обращается теперь к верующим. Контраст показывает. Действует ли дар Духа Святого об ином языке сегодня в церкви? Лично я верю, что дар языков, он ушел. Что это был один из чудесных даров, одно из знамений, таких как исцеление, сила над бесами, языки и истолкование языков. Эти четыре дара были знамениями. И языки имели очень конкретную цель. Прежде всего, это были реальные языки, как указано в Деяниях 2 главе. Люди слышали на своем языке. Это не было просто какой-то не язык. Это был знак Израилю в соответствии с 1 Коринфянам 14 главой. Они не слушали, когда Бог говорил на языке, который они могли понимать. Поэтому Бог судил их языком, который они не могли понимать. Также апостол Павел предупреждает церковь, что если они будут это делать, и неверующий войдет, он подумает, что они беснуются. И поэтому это должно было регулироваться. Даже в первоапостольской церкви это должно было регулироваться. И не более чем два или три. Всегда с истолкователем. И это никогда не должна быть женщина. Жены не должны были говорить в церкви, как в 1 Коринфянам 14 главе говорит. То есть это известный язык. Это был особый знак суда над Израилем. Он использовался в ранней церкви. Не более двух или трех человек, всегда с истолкователем. И никогда женщины не должно быть. И 1 Коринфянам 13 глава говорит, что языки умолкнут. Это очень важный текст, мы не будем касаться деталей. Я писал комментарий на первом послании к Коринфянам, и вы можете найти этот раздел 1 Коринфянам 13, 14, 15 главы. У вас есть этот комментарий на 1 Коринфянам? У кого нету, братья, в Ирпеньской семинарии или в славянском обществе есть еще экземпляры, так что можете когда-нибудь обратиться и найдете. But how do you interpret the speaking that is taking place in the churches now?
Well, today,
Что происходит сегодня и что они называют языками, это не является известным языком. Это просто не язык. Поэтому оно не может квалифицироваться как библейский. 90% я исследование проводил, 90% по всему миру это делают женщины. И очень редко где ограничивается двумя или тремя и имеющими истолкователя. Поэтому, если бы даже Бог допустил это сегодня, Он не изменил бы те требования, стандарты. А что вы имеете сегодня, это не язык. А в большинстве случаев женщины говорят. Все в одно и то же время. И без истолкователя. Поэтому вопрос, что это? И были интересные исследования, проведенные. И вывод, к выводу пришли, что это поведение, которое буквально приучил, человек этого приучил к себя, к этому. Людей учат, как это делать. Я был в разных странах мира и слушал это. И очень удивительно, но все это очень похоже. Обычно это что-то, чему они научились. И есть какая-то свобода делать, что хочешь. Я мог бы это сделать. Просто звуки издавать какие-нибудь. Просто люди учатся, как это делать. Я также считаю, что возможно присутствие бесовского элемента. Потому что они учат, что если хочешь говорить на языке, ты должен опустошить свой разум. И оставить, как бы, сделать разум открытым для Бога. А многие из этих людей не христиане. И поэтому то, что входит потом туда, это не от Бога. Есть племена, у которых экстатические переживания проявляются в этом. Но мы должны понимать, что этот дар прекратился вместе с даром чудес и исцелений, как часть апостольской эры. И еще одна ссылка на это. Сегодня люди говорят о говорении на языках в уединении. Они говорят, что это их личный язык молитвы. В Писании никогда так не было. Никогда наедине это не делалось. Иначе как же это истолковывать? И как это может быть тогда знаком? То есть это тоже показывает, что это не дар из Писания. Бог дал людям способность там говорить на языке, которого они не знали. Это был знак. И особенности языки, это был знак суда. Что Бог поворачивался от Израиля. Потому что они не слушали, когда могли понимать. Есть ли опасность христианину быть одержимым бесами? И если такие признаки наблюдаются, то есть их присутствие в жилище человека, что бы вы посоветовали? Да, вкратце скажу. Я не верю, что бес может владеть христианином. Это во-первых. И в Библии нигде нету примера этому. Люди, которыми владел бес, это всегда были неверующими. Никогда они не были верующими. Потому что они были люди, верующие, искуплены Богом, кровью искуплены, они принадлежат Богу, и храм, и тело, и храм Святого Духа. Демоны могут влиять на верующих, но они не могут войти вовнутрь их. Но просто действуя как-то вокруг верующих в мире, создавая искушения в злом мире и распространяя ложь, ложную религию, ересь и зло. И это может повлиять на верующего, потому что оно может привести к искушению его плоти. Могут быть случаи, когда Бог допустит сатане или бесам как-то подвергнуть верующего нападкам. Но это не изнутри. Это снаружи. Так как сатана нападал на Иова. Он не вошел вовнутрь Иова, чтобы там жить. Он просто создавал вокруг него проблемы. То же самое касается Петра. То же самое с Павлом. Павел говорил, что был дан ангел сатаны. Я верю, что этот бес отвечал за лжи учителей из-за разрушения Коринфской церкви. Поэтому бесы, они работают вокруг верующих. Но они не пребывают в верующем. Мы являемся храмом Святого Духа. То есть совсем не обязательно, чтобы это молитвами изгонять бесов из христиан. От кого? Нет, вы не услышите голоса умерших. И не будет таких снов у верующего, у которых бесы влияют на его разум. В Библии ничего об этом не говорит, если вы христианин. Апокрифические книги, богодухновенные или нет? Вы не будете иметь бесовских видений. Вы говорите о той волшебнице? Они вернули Самуила, привели его? Я думаю, это был бес, который представлял как бы Самуила. Самуил был в Царстве Божьем. Но так как волшебница вызывала Самуила для Саула, волшебница имела связь с бесами. И бес плоть Самуила взял на себя, и он называл себя Самуилом. Апокрифические книги, богодухновенные или нет? Нет, они не богодухновенные. Апокрифы, которые между Ветхим и Новым Заветом. Православная Библия это есть? И в Римо-католической Библии тоже. Но эти книги не богодухновенны. И есть несколько причин, почему мы это знаем. Они не написаны апостолом или помощником апостола. И в историческом отношении они не точны, и они имеют много ошибок. Некоторые из них были написаны после апостольского времени, и они никогда не признавались церковью в раннем каноне Писаний. У них также есть богословские заблуждения, и они отвергались евангельскими верующими с самого начала. Что вы можете сказать о таких проповедниках, как Барни Кумс, Герри Вирго, Деннис Риннан? Я не знаю этих имен. Но вы можете сравнивать их со Словом Божьим, как верийцы, которые исследовали Писание, чтобы увидеть, правильно ли говорилось. В Америке так много проповедников. Мы имеем все виды проповедников, все виды доктрин, и поэтому никогда нельзя понимать все, чему они учат. Но вы можете понять, чему учит Библия, и затем сравнивать их с учением Библии. Назовите основных лжеучителей Power Евангелизма. Основные лжеучителя и, наверное, самый главный среди них — это Бенни Хин. И второй, наверное, Пол Крауч. затем много разных. Трудно сказать, кто на вершине списка. Но вы, наверное, должны знать о Кеннете Хейгене, Кеннете Копленде, может быть, Фред Прайс. Я о нем так много не знаю, но, вероятно, это оттуда же. Опять же, они утверждают, что имеют чудеса, исцеления, и они требуют денег и денег. Но в Америке есть у нас новый проповедник. Его зовут Джейкс. Он стал популярным за последние 2 года. Этот год мне говорили, он заработал $63 миллиона. Это больше, чем мы зарабатываем. $63 миллиона. Он не верит в Троицу. Но это никого не волнует. Его кто-то послушал, посылает потом деньги ему. Он верит. Он один из пятидесятников, которые верят только в Иисуса. Он верит, что Бог иногда может быть Отцом, иногда Сыном, иногда Духом Святым, но не три в одном, в одно и то же время. Но он вместе с Полом Краучем, Бенни Хином и остальными. Бенни Хина 9 лиц в Троице, а у того один. И они друг с другом уживаются хорошо.
Сергей, есть какая-нибудь такая модель или какой-нибудь пример такой, который мог бы максимально помочь объяснить все-таки Троицу, хотя есть это очень большая тайна. Но как-то можно было бы, если есть такие вопросы?
Я не думаю, что есть путь, чтобы объяснить это. Просто веришь этому. Потому что это в Слове Божьем. И это то, о чем мы говорили. Это как избрание, человеческий выбор. Это как природа Христа, Бог и человек. Это превыше нашего понимания. И что, это прекрасно. Потому что это часть славы Божией. Что Он непостижим. И тем не менее мы знаем Его. Бытие 1.26 по образу и подобию Божьему. Я только закончил проповедовать на первую главу Бытия. И это было замечательное время у нас. Говорили о Божьем творении. Сотворим человека по образу нашему. Что такое образ Божий? Попробую это обобщить. Это первый раз в Бытии, в записи о творении. Бог использует местоимение в множественного числа. Нашему подобию, нашему образу. Первый раз мы узнаем идею взаимоотношения. До этого момента Бог сказал, Бог сделал, Бог сказал, Бог сделал. И вдруг мы, и теперь мы узнаем, что Бог более чем один. И он говорит, сотворим по образу нашему. И первое, что это подчеркивает, это то, что человек, так как он по образу Божьему, он способен к взаимоотношениям. Это первый и основной компонент личности. Животные не имеют взаимоотношений друг с другом. Рыбы не имеют взаимоотношений. Растения не имеют взаимоотношений. Ничто во Вселенной из созданного не имеет способности к взаимоотношениям, кроме человека. Потому что человек имеет личность себя. И жизнь для нас определяется взаимоотношениями. Что значит быть человеком? Это то, что мы можем относиться друг к другу. Более важно, мы можем иметь отношения с Богом. Мы единственная часть творения, которая имеет сознание. Другие живые существа, они живут, но они об этом не знают. Они имеют... Они имеют сознание, они понимают, что они живут в окружении, в обстановке какой-то. Например, собака будет убегать от автомобиля. Но они не имеют самосознания. Они не осознают личности или какого-то отождествления, каких-то взаимоотношений. Но человек это имеет. И Бог это представляет нам. Бог существует в идеальном тринитарном взаимоотношении. А человек был создан, чтобы иметь взаимоотношения друг с другом и более всего с Богом. Это первый компонент образа Божия. Это способность любить, знать, передавать, чувствовать, думать. Во-вторых, это способность принимать здравые решения. Это часть образа Божьего. Мы не просто реагируем на окружающую обстановку и делаем что-то инстинктивно, как если бы это было встроено в нашу генетику, но мы функционируем на основании рассуждения. И это тоже часть образа Божьего. И третий элемент — это эмоции. Мы плачем, мы смеемся, потому что мы имеем способность чувствовать. Это часть личности. И на самом деле способность рассуждать и чувствовать, и выбирать — это то, что приводит к взаимоотношениям, к их наличию. Поэтому Бог создал человека по образу своему. Образ Божий — это здравое рассуждение, это существо мыслящее, которое и имеет значение, но только когда он имеет взаимоотношения. Поэтому быть созданным по образу Божьему — это способность иметь взаимоотношения друг с другом, что ставит нас выше всего остального творения и в особенности с Богом.
Вот это явление, и Библия дает какое-нибудь основание думать, что, возможно, жизнь на других планетах, потому что сейчас много об этом разговора. С летающей тарелкой.
Библия ничего не говорит о жизни на другой планете. И наука это подтверждает. Иногда люди берут Иоанна 10 главу, где говорится, что у Иисуса есть овцы другого двора. И представляет это, как там чужаки на других планетах. Я думаю, только харизмат может такое истолкование дать. Но это говорит о язычниках. Если бы была жизнь на любой другой планете, тогда бы крест и воплощение и дело Христа уменьшилось бы. Потому что Земля является театром Вселенной. И она является единственным местом, где драма искупления произошла. И Бог искупил только человека на Земле через воплощение Его Сына в образе человека и в Его смерти и воскресении. И Писание ничего больше не говорит ни о какой другой жизни. И поэтому, что такое НЛО? Это не НЛО. Можно найти много объяснений. Какие-то тучи, какие-то движения в звездах, облака. Но нет никакого смысла представлять, что есть какой-то зелененький человечек, который летает на тех летающих тарелках. Иофай приносит в жертву свою дочь. Здесь написано «принес», «приносит». «Принес в жертву свою дочь». Скажу, что я написал в моей учебной Библии. Это начинается с 31 стиха. Некоторые толкователи считают, что Иофай предложил свою дочь как живую жертву, не мертвую, а живую, сделав ее, оставив ее девицей, девой. То есть жертва была в том, что она никогда не выйдет замуж. И с этой идеей в стихе 31, и когда он говорит, что она будет Господу, или этот союз в 31 стихе, он может означать не «и», а «или». То есть может считаться «будет Господу и вознесусь я на всесожжение», или же «будет Господу или вознесусь я на всесожжение». Это толкование подразумевает только постоянное девство в стихе с 37 по 40 и отвергает идею человеческого жертвоприношения, потому что во Второзаконии 12.31 это запрещено. Это одна возможность. С другой стороны, так как Иефай был за Иорданом, так как он был далеко от Скинии, так как он был религиозным лицемером, так как он был знаком с человеческими жертвами среди других народов, так как он был под влиянием тех суеверий, и так как он хотел победы, вы помните, он хотел победы, очень сильно хотел победы. Я думаю, что лучшее понимание этого текста, что он подразумевал всесожжение. Я считаю, что в 31 стихе правильнее союз «и», а не «или». Потому его акт произошел в эпоху, когда был очень большой беспорядок. Как вы знаете, время судей — это очень странное время, странное поведение. И, конечно же, это неправильно. Это языческое поведение. Откровение 22, 18, 19. О ком говорится в этом отрывке? Здесь говорится о любом, о всяком. Там говорится: если пишу свидетельствую всякому слышащему слова пророчества, и кто, если кто приложит что к ним, или если кто отнимет что, будет осужден. Это важное заявление. И что Господь здесь говорит, нельзя добавлять к Писанию. И нельзя отнимать от Писания. И вопрос тогда встает, относится ли это только к книге Откровения? И ответ, конечно же, это относится к книге Откровения. Но послушайте. Книга Откровения была написана в 96 году нашей эры. 30-40 лет спустя, после всех остальных книг Нового Завета. Поэтому это последняя книга, которая была Боговдухновенна. И она закрывает собой канон Писания. Поэтому все, что добавляется к Откровению, это было бы добавлением к канону. Все, что отнимается от Откровения, это отнимать от всего канона. Откровение является как бы камнем запечатывающим, оно заканчивает Библию. Поэтому, если что-то добавляли бы к Откровению, то добавляли бы к Библии. А Писание — это вера, однажды преданная святым и навсегда. Это великое предупреждение не добавлять к Писанию и не отнимать. И во Второзаконии есть подобное, что всякое Слово Божие чисто, и не отнимайте от Его Слова, и не добавляйте к Нему. И это продолжается, это видим мы сегодня. Сегодня видим, когда люди добавляют к Писанию личные откровения. Вы слышали о новом, так называемом, библейском коде? Здесь появилась у вас эта книга, библейский код? Появится. Это книга, которая говорит, что в Библии есть секретные значения, смысл, который скрыт. И только сегодня начали находить это скрытое значение. И она буквально поглощает церкви в Америке, эта книга. Миллионы этих книг распродаются о секретных библейских кодах. Они говорят, что в секретном коде они могут найти Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Ленина, убийство Джона Кеннеди, Первая мировая война, Вторая мировая война, Билл Клинтон. Все. Все там. И как они это делают? Они берут буквы, и вместо того, чтобы читать, как они идут в словах, они читают их вверх, вниз, обратно, и под углами, в сторону, перепрыгивая через буквы. И они берут первую букву с каждого параграфа, соединяют их вместе, и затем находят там слово «Адольф Гитлер» или «Муссолини» или кто-либо другой. Вы скажете, что же это? Это случайность. Есть миллионы букв, и можно их как хочешь построить, чтобы что-то создать. Но какой-то человек хотел доказать, насколько это смешно, поэтому он сделал то же самое. Он узнал все о Первой мировой войне, Второй мировой войне, Джон Кеннеди, Муссолини, Сталин, Гитлере, Билле Клинтоне и все остальное. И он нашел все это.
Моби Дик.
Это просто в романе в каком-то. Взял обычную книгу, Моби Дик, роман какой-то, и там нашел. То есть, любая большая книга, вы можете такую игру сделать. И причина, почему они могут это сделать, это в том, что у них есть компьютеры. А вы скажете, зачем ты об этом говоришь? Потому что это серьезная нападка на на Писание. Потому что она говорит, что Бог говорит, чего Он на самом деле не говорит. Этого в Библии нет. Это извращение Библии. И выкручивание. И люди, которые перекручивают Писание, делают для своей погибели.
Очень важный момент. Многие верующие, ты скажи ему, встревожены тем, что у нас в стране начали уводить идентификационный код. Да, потом в Америке есть специальные карточки такие закодированные. И даже вживляют какие-то электронные чипы. Можно ли это считать, что это какие-то, ну, предвестник печати? И будет ли церковь в это время, на земле, когда эта печать будет?
Да, вопрос на самом деле получается о великой скорби, при которой, если нет номера зверя, то не сможешь покупать. Но как мы вчера говорили, то мы верим в воскрешение до великой скорби. Но что-то из этого может начаться до великой скорби. В Америке каждый человек имеет номер. У меня есть номер, у каждого человека есть номер. И когда покупаешь что-то, когда деньги в банк ложишь, или счет открываешь, или поступаешь на работу, или идешь учиться, у тебя есть тот номер. И вся центральная информация обо всем твоей жизни хранится. В каком-то смысле это отнимает у тебя какую-то свободу. Но в Америке пока что это не стало насильным. Но сейчас говорят о том, чтобы на запястье вживить этот номер. Потому что люди теряют свои кредитные карточки. Поэтому номер кредитной карточки, идентификационный номер будет там уже, где нельзя потерять. Но это не проблема. Если это не будет источником для того, чтобы гнать людей или предавать смерти. В Америке это пока что не стало так. Просто как бы для информации это. Но будет трудно потом спрятаться в будущем, если на тело нанесут номер. Или кто-то придумает, как свой чип туда вживить и свою информацию заложить, которая ему нравится. Но пока что это не является угрозой. В Америке гонение на христиан возрастает. Вы слышали о студентах, школьниках, которые погибли в Колорадо в школе? Может быть, вы этого не знаете? Все они были христианами. Why did they die? Some didn't know. Потому что люди стреляли именно в христиан. Те ребята, которые убивали их, они задавали вопрос. И была недавно встреча в правительстве в Вашингтоне, и у них была информация, что все те молодые люди были христианами. Они, убийцы, не стреляли просто у кого попало. И 2 или 3 недели тому назад еще одна стрельба в Техасе. 7 или 8 человек убили в Техасе, прямо в церкви. Я проповедовал там, в том городе. И три молодых брата, которые были утром на служении, где я проповедовал, вечером они погибли в другой церкви. А в Кентукки, that's in your book, in the book on forgiveness. И в Кентукки, в штате Кентукки, в школе убили группу школьников, которые молились в углу. То есть растет ненависть к христианству. И может быть в будущем цифры, которые число, которое будет нанесено, оно может быть использовано против христиан. Но мы верим, что Господь защитит нас во всем этом. И если мы умрем, то мы будем в небе. То есть самое худшее, что может произойти с нами, оно принесет самое лучшее. Притча о десяти девах относится к церкви или к Израилю? The parable of ten maidens, is it about the church or Israel? Ten maidens.
Yeah, the ten virgins.
Virgins.
Matthew 25.
Матфея 25 глава, 10 дев. Это в проповеди Иисуса о своем втором пришествии. Я верю, что брачный пир и при возвращении невесты и жениха — это приход Христа. И здесь просто говорится, что некоторые люди будут не готовы, когда придет Христос. И это смотрит на Его второе пришествие, а не на восхищение церкви. Когда Он придет судить. Но картина здесь в том, что иллюстрация того, что Господь может замедлить. Суть этой притчи в том, они ждали, ждали, ждали. И никакой жених не должен приходить в полночь. Но будьте готовы, потому что Господь может замедлить. И я думаю, что в общем Он говорит нам быть готовыми, когда Он придет. Но это было дано Израилю. Этот текст показывает второй приход для суда. И предупреждает Израиль быть готовым. Потому что во время великой гонения будет время для спасения Израиля. 1 Иоанна 5, 16, 18. Грех смерти или не к смерти? Нам не говорится, какой это грех. Такой грех, который приносит смерть. Это любой грех, который Господь определяет, что он настолько серьезен, настолько силен, что Господь решает остановить жизнь верующего. Это любой грех, который Бог перестает терпеть. И Господь просто забирает жизнь этого верующего. И Иоанн говорит, что нет никакой пользы молиться, потому что Господь возьмет эту жизнь. Иногда видите верующего, который согрешает, и он не кается, и Господь может забрать их жизнь. Может быть, вы молились, молились и просили, чтобы Господь пощадил их, но Он берет их жизнь. Потому что в их суде они как бы вредили церкви, их влияние было плохим, и Бог удалил их. Это не какой-то конкретный грех, который мы можем назвать, но это такой момент приходит, когда Бог решает удалить верующего. 1 Коринфянам 10 главе говорится о тех, которые согрешали у вечери Господней. Немощны, больны и немало умирают. То есть Бог может забрать жизнь верующего. И, конечно же, этот верующий попадает в славу. Но это сохраняет церковь от развращающего влияния этого греха. Поэтому это может быть любой грех, но просто это какой-то момент приходит, когда Господь говорит «достаточно». И тогда молитвы за такого человека не помогут.
Джон МакАртур, как вы думаете о статистике, которая говорит, что наличных денег с банков может получить только 2% населения Америки? Проблема наличных денег не приведет ли, по вашему мнению, к безналичной системе? И как это может отразиться на весь мир, где доллар имеет силу?
Вы знаете, меня никогда не беспокоят экономические вопросы. Я просто ищу царствие. А остальное я оставляю, предоставляю Богу. Можно поглотиться, как бы погрязнуть во всем. А что будет с этим миром? И я уверен, что вы пережили инфляцию. Что мы можем делать? Все, что мы можем делать, это проповедовать Христа и трудиться для Царствия. Поэтому я никогда не беспокоюсь об этом. Но мы пришлем деньги на строительство церквей сюда. Много богословской литературы утверждает, что человек двойственен, тело и дух, или тройственен. Ваше понимание? Я думаю, лучше всего это понять можно так, что душа и дух — это одно и то же. Человек имеет физическую, материальную часть и духовную часть. Вы обнаружите, что слова «дух» и «душа» они взаимозаменяемы. Иногда говорится о духе человека или о душе человека. Я думаю, лучше всего понимать это, что душа и дух, она описывает духовную часть, нематериальную часть человека. Есть странные доктрины, что человек имеет душу и тело, и когда он становится христианином, он еще получает духа. Это неправда. Человек является духом. Это значит, что он просто не имеет нематериальную часть. Ветхозаветнее слово «нефеш» иногда переводится «душа», иногда переводится «дух», иногда переводится «личность», иногда переводится «сердце», иногда переводится «разум». И оно говорит о нематериальной части человека. Есть стих Фессалоникийцам, который создает проблему, который говорит, что вся ваша дух, душа, и текст евреям говорит, что разделение души и духа, когда меч. И так как слово использовано таким образом, некоторые люди предполагают, что есть разница. Но Писание никогда не дает им различного определения. Он просто говорит, что все, чем вы являетесь в нематериальном мире, то есть душа и дух, они как бы подчеркивают полноту этой нематериальной части человека. Потому нельзя их разделить. Библия не дает им различного определения. И когда вы умираете, Писание говорит, что дух возносится к Господу, душа идет к Господу. И если оба идут к Господу, если полностью идут к Господу, то они неразделимы. Поэтому я считаю, что есть всего две части. Материальная и нематериальная. Есть несколько мессианских церквей в Киеве. Как мы должны на них смотреть, относиться к ним? Это проблема. Что определяет мессианскую церковь? Празднуют ли они Ветхозаветнюю Пасху? Соблюдают ли они субботу? Празднуют ли они День Пятидесятницы и праздник света и Моисеевой церемонии. Этим они занимаются, да? Yes. Тогда, значит, они не понимают Нового Завета. Это тени все в Ветхом Завете, а не вещество, а не сущность. И это такой важный вопрос. Апостол Павел Колоссянам 2 главе касался этого. В 16 стихе он говорит: «Никто да не осуждает вас за пищу или питье». Есть ли у них и еврейские диетические законы?
No.
Некоторых есть, некоторых нет. Но Павел говорит, что никто да не осуждает вас за пищу или питье, за те диеты. Или за какие-то праздники. Праздник, фестиваль, это значит пир. Йом-Кипур, искупление Давида, Пасха, Ветхозаветная Пятидесятница, праздник труб, праздник недель. Пусть никто не осуждает вас за это. Или новомесячие. Это месячная, ежемесячная суббота, суббота. Или просто недельная суббота. Потому что это все тени будущего. А тело или вещество во Христе. И нет причины держаться за тень. В Галатах также. Я думаю, это в 4 главе. Стих 8. 9. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, то есть, будучи спасенными, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Знаете, что такое немощные и бедные вещественные начала? Это церемонии Ветхого Завета. Зачем возвращаться к этому? И в стихе 10 он говорит: наблюдаете дни, субботы, месяцы, то есть новомесячные времена, это праздники, день искупления и остальные, и годы, это субботний год, седьмой год, юбилейный. Зачем к этому возвращаться? Стих 11. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Это очень серьезно. Что, действительно ли моя работа не стоит ничего? То есть, как бы вы возвращаетесь к теням, а вещество — тело во Христе. Христос — все во всем. И в Ефесянах сказано, что Христос разрушил и сделал из иудеев и язычников одного нового человека. Я думаю, что это очень серьезное дело. Возвращаться к тому. И делать важным то, что Бог не подчеркивает важности. В церкви есть только один праздник. Какой он? Господня вечеря.
Для израильского народа останется в тысячелетнем царстве.
Не понял.
Что из этих традиций или обрядов в тысячелетнем
царстве? Что произойдет в тысячелетнем царстве? Храм будет восстроен. И в соответствии с Иезекииль 40-48 главу, Бог вернет праздники. и священство. Потому что священнический завет был для определенного священства. Они станут большими как бы воспоминаниями о Божьем искупительном деле Израиля. И Мессия даст им новое значение в обетовании Царствия Израилю. Но в этом веке, который является веком Церкви, они не имеют роли. Если верующий церкви или супруг чей-то наказан Церковью, как мы должны или как мы можем относиться к ним как мытарям и язычникам? И именно подчеркивается, мытари и язычники. Так бывает. И что здесь нужно делать? Это просто относиться к ним так, как к любому неверующему. Молиться о покаянии, о спасении. И говорить им истину в любви. Это не дает вам права грубо к ним относиться или отнимать у них свое к ним сострадание, милость. Помните 1 Петра 3 глава. Петр говорит о жене непослушной мужу. Жена, которая послушная мужу, которая может привести мужа к Богу только своим поведением. И поэтому это становится как бы евангелизационным подходом.